Глава 5. Восковая фигурка. Карл уже 7 дней не вставал с постели, томясь от лихорадочного жара, который перемежался сильными припадками, напоминавшими падучую болезнь. Иногда во время таких припадков у него вырывались крики, похожие на вой, пугавший стражу в передней комнате, и гулко разносившийся по лувру уже взволнованному зловещим слухом. Когда припадки проходили, Карл, совершенно разбитый, с угасшим взором падал на руки кормилицы, храня молчание, в котором чувствовалось и презрение к людям, и скрытый страх перед роковым концом. Рассказывать о том, как мать и сын, Екатерина Медичи и герцог Алансонский, не поверяя друг другу своих чувств, не встречаясь и даже избегая друг друга, каждый в одиночку вынашивали в голове свои злокозненные мысли. Рассказывать об этом — все равно, что описывать тот омерзительный живой клубок, который копошится в гнезде гадюки. Генрих Наварский сидел в заключении, и на свидание с ним, по его личной просьбе к Карлу, не давалось разрешения никому, даже Маргарите. В глазах всех это являлось признаком опалы. Екатерина и герцог Алансонский дышали свободнее, считая Генриха погибшим, а Генрих ел и пил спокойнее, надеясь, что о нем забыли. При дворе ни один человек не подозревал об истинной причине болезни короля. Амбруаз Паре и его коллега Мазилла, приняв следствие за причину, определили воспаление желудка и только. На основании этого они прописывали мягчительные средства, лишь помогавшие действию того особого питья, которое назначил королю Рене. Карл принимал его из рук кормилицы 3 раза в день. Оно же составляло и главное питание больного. Ламоль и Коконас содержались в Винсентском замке под самым бдительным надзором. Маргарита и герцогиня Наверская 10 раз пытались проникнуть к ним или, по крайней мере, передать им записку, но безуспешно. Карл при постоянных колебаниях его здоровья то к лучшему, то к худшему, почувствовав себя однажды утром немного лучше, велел впустить к себе весь двор, который по обычаю являлся каждое утро ко времени вставания короля, хотя сама церемония этого обряда была отменена. Двери растворились, и все могли заметить по бледности щек, по желтизне лба цвета слоновой кости, по лихорадочному блеску ввалившихся и обведенных черными кругами глаз, то страшное разрушение, какое произвела в юном монархе постигшая его болезнь. Королевская опочивальня быстро наполнилась любопытными придворными. О том, что король принимает, известили Екатерину, герцога Алансонского и Маргариту. Все трое пришли порознь, один вслед за другим. Екатерина уселась у изголовья сына, не замечая взгляда, каким он ее встретил. Герцог Алансонский встал у изножья кровати. Маргарита прислонилась к столу и, посмотрев на бледный лоб, исхудалое лицо и провалившиеся глаза своего брата, тяжело вздохнула и прослезилась. Карл, все замечавший, увидел ее слезы, услышал ее вздох и незаметно сделал Маргарите знак головой. Этот едва заметный жест успокоил Маргариту, которую Генрих не успел предупредить, а может быть и не хотел предупреждать, и лицо ее прояснилось. Она боялась за мужа и трепетала за возлюбленного. За себя ей нечего было опасаться. Она слишком хорошо знала Ламоля и была уверена, что может положиться на него. «Как чувствуете себя, сын мой?» — спросила Екатерина. «Лучше, матушка». «А что говорят ваши врачи?» «Мои врачи! О, это великие ученые!» — сказал Карл, расхохотавшись. «Для меня высшее удовольствие слушать их рассуждения о моей болезни. Кормилица, дай мне попить!» Кормилица принесла в чашке обычное его питье.
«Что же они дают вам принимать, сын мой?»
«Мадам, но кто же знает их кухню?» — ответил Карл и с жадностью выпил принесенное питье.
«Самое лучшее для моего брата, — сказал герцог Алансонский, — было бы встать и выйти на солнце. Брат так любит охоту, что она подействует на него очень хорошо».
«Да», — подтвердил Карл с усмешкой, значение которой осталось непонятным герцогу. «Только в последний раз она подействовала на меня очень плохо». Карл произнес эту фразу таким тоном, что разговор, в котором не принимали участие другие, на этом оборвался.
Карл кивнул головой. Придворные поняли, что прием закончен. И один за другим вышли. Герцог Алансонский хотел было подойти к брату, но какое-то неосознанное чувство его остановило. Он только поклонился и тоже вышел. Маргарита бросилась к брату, схватила его костлявую руку, сжала ее в своих руках, поцеловала и ушла. «Милая Марго!» – прошептал Карл. Екатерина продолжала сидеть у изголовья. Оставшись с ней вдвоем, Карл отодвинулся к противоположной стороне кровати под влиянием того же чувства, какое заставляет вас невольно отступить перед змеей. Благодаря признаниям Рене, а, пожалуй, еще больше благодаря размышлению в тишине и одиночестве, у Карла не осталось даже такого успокоительного средства, как сомнение. «Вы остаетесь, мадам?» — спросил он. «Да, сын мой», — ответила Екатерина. «Мне надо поговорить с вами о важных вещах».
«Говорите, мадам», — сказал Карл, отодвигаясь еще дальше.
«Сир, вы сейчас говорили, что ваши врачи — великие ученые».
«Я это подтверждаю, мадам».
«Какую пользу принесли они сначала вашей болезни?»
«По правде говоря, никакой. Но если бы вы слышали, что они говорили, честное слово, мадам, стоит заболеть, чтобы послушать их ученые рассуждения».
«Так разрешите, сын мой, сказать вам одну вещь?»
«Ну, конечно. Говорите, матушка».
«Я сильно подозреваю, что ваши великие ученые ровно ничего не понимают в вашей болезни».
«В самом деле, мадам?»
«Да, они видят только следствие, а не причину».
«Возможно, мадам».
«Таким образом, они лечат симптомы, а не саму болезнь».
«Клянусь душой, матушка», — ответил изумленный Карл. «По-моему, вы правы».
«И вот, поскольку ваша длительная болезнь претит и моим материнским чувствам, и благу государства, а кроме того, принимая во внимание, что болезнь может вредно отразиться на вашем моральном состоянии, я собрала самых крупных ученых».
«В медицине, мадам?»
«Нет, в науке более глубокой. В науке, которая дает возможность познавать не только тело, но и душу».
«Прекрасная наука, мадам», — сказал Карл. «Как жаль, что этому не обучают королей. И что же, ваши изыскания привели к какому-нибудь результату?»
«Да».
«Какому же?»
«К тому, какого я и ожидала. Теперь я принесла вам средство, которое, наверное, исцелит и ваше тело, и ваш дух».
Карл вздрогнул. Ему пришло в голову, не находит ли мать, что он умирает слишком долго, и поэтому решила сознательно закончить начатое неумышленно злодейство. «А на что оно действует?» — спросил Карл, приподнимаясь на локте и глядя на Екатерину.
«На самую причину болезни», — ответила она.
«А в чем причина болезни?»
«Выслушайте меня, сын мой», — сказала Екатерина. «Вы когда-нибудь слышали о том, что бывают тайные враги, которые убивают на расстоянии жертву своей мести?»
«Железом или ядом?» — спросил Карл, ни на секунду не спуская глаз с бесстрастного лица Екатерины.
«Нет, другими средствами, но не менее надежными и не менее страшными».
«Расскажите».
«Верите вы, сын мой, в действие каббалистики и магии?» — спросила Флорентийка.
«Очень», — ответил Карл.
«Так вот, оттуда ваша болезнь и ваши страдания», — радостно заговорила Екатерина. «Враг вашего величества, не смея покуситься на вас прямо, замыслил погубить вас тайно. Против особы вашего величества он направил заговор, страшный в особенности тем, что в нем не было сообщников, и потому таинственные нити заговора оставались до сих пор неуловимы».
«Нет-нет», — ответил Карл, возмущенный таким лицемерием Екатерины.
«А вы поищите получше, сын мой», — сказала Екатерина. «Вспомните некоторые попытки к бегству, которое должно было обеспечить безнаказанность убийце».
«Убийце?» — воскликнул Карл. «Вы говорите, убийце? Стало быть, по-вашему, меня пытались убить?»
Екатерина притворно закатила глаза, блестевшие кошачьим блеском под верхние морщинистые веки. «Да, сын мой, вы можете, конечно, сомневаться, но я-то знаю, наверное».
«Я никогда не сомневаюсь в том, что говорите вы», — язвительно сказал король. «Очень любопытно знать, каким же способом хотели меня убить».
Если бы заговорщик, которого я назову, да в глубине души вы, ваше величество, и сами его себе уже назвали, если бы он, выставив свои батареи и уверенный в успехе, успел бежать, может быть, никто и никогда бы не узнал причину болезни вашего величества. Но, к счастью, сир, вас оберегал ваш брат».
«Какой брат?» — спросил Карл.
«Ваш брат Франсуа».
«Ах, да! Правда, я все забываю, что у меня есть брат», — с горьким смехом сказал Карл. «Так вы говорите, мадам?»
«Я говорю, что, к счастью, он раскрыл вашему величеству внешнее проявление заговора. Но, как мальчик еще неопытный, он искал лишь следы обычного заговора и доказал только проделку молодого человека. Я же искала доказательств гораздо большего злодейства, так как я знаю, какой ум у этого преступника».
«Вот как! А ведь похоже на то, матушка, что вы имеете в виду короля Наварского?» — спросил Карл, желая знать, до каких пределов дойдет ее флорентийское притворство. Екатерина лицемерно потупила глаза.
«Помнится, я велел его арестовать и посадить в Винсентский замок за ту проделку, о которой вы упомянули. А значит, он оказался еще преступнее, чем я думал?»
«Вы чувствуете, как вас съедает лихорадка?» — спросила Екатерина.
«Конечно, мадам», — ответил Карл, сдвинув брови.
«Чувствуете вы жар, который жжет вам внутренности?»
«Да, мадам», — ответил Карл все более мрачнее.
«А острые боли в голове, которые как стрелы ударяют вам в глаза и через них проникают в мозг?»
«Да, да, мадам, все это я чувствую и даже очень. О, вы отлично описываете мою болезнь».
«А достигается все это очень просто», — ответила флорентийка. «Взгляните». Она вытащила из-под мантии какой-то предмет и подала королю. Это была фигурка из желтоватого воска, вышиною дюймов в 6. На фигурке надето было платье с золотыми звездочками, а поверх платья — королевская мантия. Все из воска.
«При чем тут эта статуэтка?» — спросил Карл.
«Посмотрите, что у нее на голове», — сказала Екатерина.
«Корона», — ответил Карл.
«А в сердце?»
«Иголка.
Вы разве не узнаете в этом самого себя?»
«Меня?»
«Да, вас в короне и мантии».
«А кто сделал эту фигурку?» — спросил Карл, утомленный этой комедией. «Разумеется, король Наварский».
«Совсем нет, сир».
«Нет? Тогда я вас не понимаю».
«Я говорю нет», — возразила Екатерина, «так как иначе ваше величество могли бы понять, что он сделал ее сам. Но если бы ваше величество поставили вопрос по-другому, я бы сказала «да».»
Карл не ответил. Он пытался проникнуть в мысли этой темной души, которая все время закрывалась от него в то самое мгновение, когда он был уже готов прочесть, что в ней таится.
«Сир», — продолжала Екатерина, — «благодаря стараниям главного прокурора Лягеля, эта статуэтка была найдена в комнате человека, который во время соколиной охоты держал наготове запасную лошадь для короля Наварского».
«У месье Ламоля?» — спросил Карл.
«У него самого. И будьте добры, взгляните еще раз на стальную иглу, которая прокалывает сердце, и посмотрите, какая буква написана на привязанной к ней бумажке».
«Я вижу букву «М», — ответил Карл.
«Это значит, смерть — такова магическая формула. Посягатель пишет, с какой целью он наносит ранку статуэтке. Если бы он хотел навлечь безумие, как это сделал герцог Бретонский с Карлом VI, он бы вонзил иголку в голову и вместо «М» написал «Ф».
«Итак», — сказал Карл IX, — «по вашему мнению, мадам, на мою жизнь посягал Ламоль?»
«Да, постольку кинжал посягает на чье-нибудь сердце, но ведь кинжал направляет какая-то рука».
«Так это и есть причина моей болезни? Значит, как только чары будут уничтожены, болезнь моя пройдет? Но каким образом этого достичь?» — спрашивал Карл. «Вы, моя добрая мать, вы-то, конечно, знаете, как. Вы всю жизнь занимались этим делом, а я, не в пример вам, очень невежествен в каббалистике и магии».
«Со смертью посягателя чары его теряют силу, и как только его смерть разрушит чары, в тот же день пройдет болезнь. Все очень просто», — сказала Екатерина.
«Вот как?» — удивленно спросил Карл.
«Да, неужели вы этого не знаете?»
«Я не колдун», — ответил Карл.
Но теперь вы убедились, что это так?
Конечно.
И ваше беспокойство теперь исчезнет?
Вполне.
Это вы говорите из любезности?
Нет, матушка, от души. Екатерина повеселела.
«Слава Богу!» — воскликнула она, как будто веря в Бога.
«Да, слава Богу!» — иронически повторил Карл. «Теперь я знаю, кто виновник моего недуга и кого надо наказать».
«Мы и накажем».
«Месье де Ламоле, ведь вы сказали, что виновник он».
«Я сказала, что он орудие».
«Хорошо, сначала Ламоле, он самый важный», — ответил Карл. «Все эти болезненные приступы, которым я подвержен, могут вызвать при дворе опасные подозрения. Требуется спешно пролить на это дело свет и открыть истину».
«Итак, месье де Ламоль...»
«Да», — перебил ее Карл. «Он вполне подходит как виновник. Я согласен, начнем с него. А если у него есть сообщник, так он его выдаст?»
«Да», — сказала про себя Екатерина. «А если сам не выдаст, так его заставят это сделать. У нас для этого есть средства, которые действуют безотказно». Затем она встала и спросила Карла. «Вы разрешите, сир, приступить к следствию?»
«И как можно скорее, я очень этого хочу», — ответил Карл.
Екатерина пожала руку сыну, не поняв, почему так дрогнула его рука, когда он пожимал ей руку, и вышла, не слыша раздававшегося ей вслед язвительного смеха, а за ним ужасного ругательства. Карл сейчас же спохватился, не опасно ли предоставлять свободу действия подобной женщине, которая в несколько часов натворит такого, чего уже не поправишь. Но в ту минуту, когда Карл, следя глазами за уходившей матерью, убедился, что портьера за ней опустилась, он услышал сзади себя какой-то шорох и, обернувшись, увидел Маргариту, которая приподняла ковер, закрывавший проход в комнату кормилицы. Бледность, блуждающий взор, тяжело дышавшая грудь выдавали сильное волнение Маргариты.
«О, сир! Сир!» — воскликнула Маргарита, кидаясь к ложу брата. «Вы же знаете, что она лжет!»
«То она?» — спросил Карл.
«Слушайте, Шарль, это, разумеется, ужасно, обвинять собственную мать, но я подозревала, что она осталась у вас не даром, а с целью погубить их окончательно. Клянусь вам душой моей и душой вашей, душой у нас обоих, что она лжет».
«Погубить? Кого она хочет погубить?»
Оба инстинктивно говорили шепотом, точно боялись услышать самих себя. «Прежде всего, вашего Анрио, который вас любит, предан вам больше всех».
«Ты так думаешь, Марго?»
«О, сир, я в этом уверена».
«И я тоже», — ответил Карл.
«Брат, если вы в этом уверены», — с удивлением сказала Маргарита, «почему же вы приказали его арестовать и посадить Винсентский замок?»
«Потому что он сам просил об этом».
«Он сам просил, сир?»
«Да, у Анрио своеобразные мысли. Может быть, он прав. Одно из его соображений заключается в том, что ему безопаснее находиться в моей немилости, чем в милости». «Дальше от меня, чем ближе, в Винсентском замке, чем в Лувре».
«Ага, понимаю», — сказала Маргарита. «Так он там в безопасности?»
«Еще бы! Что может быть безопаснее, если Болье отвечает головой за его жизнь?»
«О, спасибо, брат мой, спасибо за Генриха, но...»
«Но что?»
«Там есть еще другой человек, сир, и, может быть, с моей стороны это проступок, но я очень озабочена его судьбой».
«А кто он?»
«Сир, пожалейте меня. Я едва решусь назвать его моему брату и не посмею произнести его имя королю».
«Месье де Ламоль, наверное?» — спросил Карл.
«Увы, да», — ответила Маргарита. «Когда-то вы собирались его убить, сир, и только чудом он избег вашей королевской мести».
«Так было, Маргарита, когда он совершил только одно преступление. А теперь, когда за ним числятся два...»
«Сир, во втором он не повинен».
«Бедная Марго, ты разве не слышала, что говорила наша милая матушка?»
«О, Шарль, я же сказала, что она лжет», — ответила Маргарита, понизив голос.
«Вам, может быть, неизвестно о существовании некой восковой фигурки, изъятой у месье де Ламоле?»
«Известно, брат мой.
И то, что эта фигурка проткнута иглой в сердце, и то, что к этой иголке прикреплен флажок с буквой «М»?»
«И это знаю.
И то, что у этой фигурки на плечах королевская мантия, а на голове корона.
Все знаю».
«И что скажете на это?»
«Скажу, что эта фигурка с королевской мантией на плечах и с короной на голове изображает женщину, а не мужчину».
«Вот что!» — сказал Карл. «А игла, пронзающая сердце?»
Это чародейство, чтобы побудить к себе любовь женщины, а не злодейство, чтобы причинить смерть человеку.
А буква «М»?
Она обозначает вовсе не смерть, как утверждает королева-мать.
«Что же она обозначает?» — спросил Карл.
«Она обозначает... обозначает имя женщины, которую любил Ламоль».
«А как ее зовут?»
«Братец, ее зовут Маргарита», — сказала королева Наварская, падая на колени перед ложем короля. Она охватила своими руками его руку и прижала к ней залитое слезами лицо.
«Тише, сестра», — говорил Карл, бросая вокруг сверкающие взоры из-под сдвинутых бровей. «Ведь если слышали вы, то и вас могут услыхать».
«Все равно», — ответила Маргарита, подняв голову. «Пусть меня слышит хоть весь свет. Я перед всем светом заявляю, что, подло воспользовавшись любовью дворянина, марать его честное имя подозрением в убийстве».
«Марго, а если я тебе скажу, я знаю так же хорошо, как ты, что правда и что неправда?»
«Брат,
если я тебе скажу, что Ламоль невинен?»
«Вы это знаете?»
«Если я тебе скажу, кто истинный виновник?»
«Истинный виновник?» — воскликнула Маргарита. «Так значит, преступление все же было?»
«Да, вольно или невольно, но преступление совершено».
«Против вас?»
«Против меня».
«Не может быть!»
«Не может быть? Посмотри на меня, Марго!»
Маргарита вгляделась в брата и даже вздрогнула, увидев, до какой степени он бледен.
«Марго, мне не прожить и 3 месяца», — сказал Карл.
«Вам, брат мой, тебе, мой Шарль?» — воскликнула сестра.
«Меня отравили, Марго».
Маргарита вскрикнула.
«Молчи!» — сказал Карл. «Необходимо, чтобы все думали, будто я умираю от колдовства».
«И вы знаете виновника?»
«Знаю».
«Вы сказали, что это не Ламоль?»
«Нет, не он».
«Конечно, и не Генрих, великий Боже, неужели это...»
«Кто?»
«Мой брат Франсуа», — прошептала Маргарита.
«Возможно».
«Или же...» Маргарита понизила голос, точно сама испугавшись того, что сейчас скажет. «Или же... наша мать?»
Карл промолчал. Маргарита посмотрела на него, прочла в его взгляде утвердительный ответ и, упав снова на колени, бессильно прислонилась к сиденью кресла.
«Боже мой!» — шептала она. «Это немыслимо!»
«Немыслимо!» — сказал Карл с визгливым смехом. «Жаль, что здесь нет Рене, а то бы он рассказал тебе целую историю».
«Рене?»
«Да. Он рассказал бы, например, как одна женщина, которой он ни в чем не смеет отказать, попросила у него охотничью книгу из его библиотеки, как каждую страницу этой книги пропитала сильным ядом, как этот яд, предназначенный, не знаю для кого, проник игрой случая или божьим попущением в другую, а не в того, кому предназначался. Но Рене здесь нет, а если хочешь взглянуть на эту книгу, то она там, в моей оружейной». На ее страницах осталось столько яду, что хватит уморить еще 20 человек. А надпись, сделанная рукой флорентийца, тебе скажет, что книга дана им лично соотечественнице.
«Тише, Шарль, тише!» — сказала Маргарита.
«Теперь ты сама видишь, как важно, чтобы все думали, будто я умираю от колдовства».
«Но это же несправедливо! Это ужасно! Пощадите, пощадите! Вы же знаете, что он невиновен!»
«Да, знаю. Но надо, чтобы он был виновен. Переживи смерть своего возлюбленного. Это ничто в сравнении с честью французского королевского дома. Ведь я переживаю свой конец безмолвно, чтобы со мной умерла и тайна».
Маргарита поникла головой, поняв, что от короля нельзя ждать спасения Ламоля, и вышла вся в слезах, не возлагая больше надежды ни на кого, кроме самой себя. Как и предвидел Карл, Екатерина не потеряла ни минуты. Она сейчас же написала главному королевскому прокурору Лягелю письмо, которое, сохранившись в летописях истории дословно, бросает кровавый свет на все это дело.
«Господин прокурор, сегодня вечером мне сказали, что Ламоль совершил святотатство. В его городской квартире найдено много предосудительных бумаг и книг. Прошу вас вызвать председателя суда и как можно скорее приступить к следствию по делу о восковой фигурке, пронзенной в сердце. Деяние, направленное им против короля. Екатерина».